Я вас категорически приветствую. В руках у меня книжка. Книжка называется «Азбука разведчика». Автор – Поповских Павел Яковлевич. И второй автор – сирота Владимир Иванович. Поповских Павел Яковлевич сегодня у нас в гостях. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич.
Павел Яковлевич, в двух словах о себе.
О, в двух словах трудно рассказать, но постараюсь. Заканчивал службу в вооруженных силах начальником разведки воздушно-десантных войск в 97 году.
Серьезно?
Да. На должности был с 90 по 97 7 лет. До этого вся моя жизнь прошла в разведке. И поэтому это моя тема, та, которую я знаю, та, которой мы занимались всю жизнь. Вот она и вылилась в конечном счете в эту книгу.
А книга, она про что? Она для кого? Для, так сказать, для солдат, для офицерского состава или вообще?
Писалась она, это второе издание. Первое издание в 91 году было сделано для разведчиков ВДВ. Угу. Ну, не только ВДВ, там было 25 тысяч экземпляров издано. Она пошла как учебник для солдат первого года службы в качестве одиночной подготовки разведчика. А вот этот учебник, он уже делался для молодежи, для военно-патриотических клубов десантного профиля, которые занимаются, в общем-то, по теме разведывательной подготовки, разведывательно-десантной подготовки. В Союзе десантников России на сегодня молодежное крыло сформировано 304 военно-патриотических, военно-спортивных клуба десантного профиля.
Ого.
Вот, это порядка 20 с лишним тысяч человек, молодых пацанов и девчонок, кстати, тоже. Вот, классы в основном старшие, 14-17, занимаются вот этой темой. Ну, для них это и было сделано.
А вы как это вообще все, самостоятельно или государство как-то помогает?
Нет, нет, государство никак не помогает, к сожалению, никак не помогает, да. Программу подготовки сделал Андрей Брюнин, он был начальником разведки бригады Оренбурга, которая сформирована. Он занимался в клубе дошкольной, внешкольной подготовки, клуб подросток, был сделан, центр подросток. Вот. И вот этот учебник, программа подготовки вот этого, она 85 страниц хорошо расписанная и вдоль, и поперек, и по часам, и по темам, по занятиям. Вот. И учебник этот, он так настолько состыковался с программой, что она принята в качестве основы для подготовки практически во всех этих клубах. Вот. Есть готовое пособие, как делать, есть готовое пособие, как учить. Угу. Вот. И даже более того, под этой программой, по этому учебнику, ребятами, ну, те, кто занимается этой темой, руководителями клубов, в коллективном виде, конечно, не один, написаны конспекты. План конспекта для проведения занятия практически по всем предметам. И получилось в целом-то хорошее методическое и учебно-методическое пособие, которое значительно облегчает эту работу. Вот. По подготовке, в общем-то, молодежи к службе в армии, к службе воздушно-десантным войскам.
Вот. А когда они в армию действительно служить идут, если идут?
Нет,
вы за ними как-то
нет,
следите?
Есть и директива генерального штаба, ГАМУ генерального штаба, где-то, наверное, 2009 года еще, 2009 или 2010, да, сейчас не помню точно, которая предписывает военным комиссариатам тех, кто прошел подготовку клуба десантного профиля, для отправлять службы в десантные войска. И эта директива, ну, в значительной части военкоматов выполняется. И в ВДВ приходят действительно подготовленные призывники. Вот, если бы еще все 100% выполняли, тогда вообще было бы хорошо. Но есть кто, конечно, ну, как всегда у нас.
Ну да. Ну, ситуация вообще интересная. То есть, когда мы были молодыми, существовал ДОСААФ, общество добровольного содействия армии и флоту. Там как-то с парашютом можно было прыгнуть, еще там массу всяких вещей, стрелковые тиры и прочее, атлетика. А теперь, значит, государству ничего не надо. Спасение утопающих.
Ну, государство, знаете, говорят о военно-патриотическом воспитании, о подготовке к службе в армии много. Разговоров очень много, разговоров на всех уровнях. Вот. Президент требует, правительство какие-то распоряжения издает и постановления. Есть 1444 постановление, которое определяет эту подготовку. Но самое главное, что до клубов, вот, до тех низовых подразделений, кто по земле ходит и занимается, не доходят ни средства, ни какие-то организационные указания или же помощь организационная. Все делается энтузиастами, практически энтузиастами, да. Сейчас ДОСААФ, ну, ДОСААФ, она в прошедшие годы потерял почти всю свою материальную базу методом банкротства, приватизации, всего ушло. Вот. Теперь нужно... Пришли новое руководство ДОСААФ. Там же сейчас Калмаков Александр Петрович, генерал-полковник, бывший первый заместитель министра обороны и бывший командующий десантными войсками. Вот. У нас с ним неплохое взаимодействие. Мы, в общем-то, рекомендовали сейчас всем нашим клубам так или иначе вступать коллективно в ДОСААФ. И, может быть, что-то получится у нас совместно более... Вот. Но если говорить о подготовке парашютистов, то аэроклубы, к сожалению, государством и Министерством обороны не финансируются. Вот эти аэроклубы, ДОСААФ, я имею в виду, они все находятся на самообеспечении, на коммерческой основе. И как они выживают? Кто-то выживает, кто-то с трудом, но вот так вот. Мы стараемся и сейчас тоже бьемся, и командующий ВДВ за, я думаю, что это в ближайшее время случится, заказ на подготовку парашютистов аэроклубов ДОСААФ постановить. Сейчас, сейчас этого заказа нет. Со времен Тердюкова, как оно было отменено, до сих пор не восстановлен заказ по подготовке военной учетной специальности парашютист ДОСААФ. Естественно, клубы не получают заказа, естественно, не получают денег.
Ну, это дорогостоящее, если мероприятие. Но... То есть, у нас вот в области построили такая коммерческая штука, аэродинамическая труба, там такой стакан стеклянный, запрыгиваешь, там висишь, разные движения отрабатываешь, ну, там, если мне память не изменяет, 3000 рублей в минуту берут. Народу не протолкнуться, просто не потому, что это дешево, а потому, что самолет еще дороже, и гражданам это как-то, ну, не
сильно. А потом интересно повисеть.
Конечно, да.
На воздухе.
Павел Яковлевич, а вот это оно у вас, я так понимаю, из личного опыта, да? То есть, это ваш индивидуальный опыт. А вы, как положено гвардейцу-десантнику, сами на войну ездили?
Ездил.
А куда, если не секрет?
Чечня, Абхазия, Приднестровье, Югославия.
То есть, это уже перестроечные такие?
Это уже перестроечные. Ну, вообще... Как вам сказать, ведь перестройка и перестрелка она началась даже раньше 90-х, раньше чеченской кампании. Я помню первый полет, скажем, на урегулирование межнационального конфликта был в 1988 году в Сумгаит. Угу. По тревоге поднятый был 234-й полк зимой, это было в марте, естественно, экипировка у полка была... зимние, в валенках притороченных, и вот они подлетели в Сумгаит, а там лужи, дождь, они в валенках. Ну вот, это было первое, а потом начались Алма-Ата, и Баку, и Вильнюс, и все по порядку. Во всем пришлось участвовать в той или иной мере, где-то на месте, где-то в качестве, ну, я же начальником разведки войск был, поэтому так или иначе приходилось и анализировать обстановку, и участвовать в урегулировании конфликтов в самых разных ипостасях.
Многие из тех, кто ролики смотрит, они родились значительно позже и не представляют, на что это было похоже. А похоже, на мой взгляд, оно примерно на то, что вот сейчас происходит в сопредельных странах, ныне чужих для нас, вот как на Украине, то есть везде раздувались какие-то дикие националистические настроения, ну, Сумгаит это было, по-моему, первая такая вспышка.
Раздувались, они и провоцировались, и специально, скажем так, инициировались, вот, вообще это мятежные конфликты, я их называю таким обобщенным термином мятежные конфликты. Это могут быть и социальные, и на религиозной почве, и межнациональные конфликты, но они все выливаются так или иначе в форму мятежа, где сначала невооруженные, затем более или менее начинают вооружаться, начинают туда стекаться и не только, если говорить о национальном конфликте, то не только те, кто, скажем так, на национальной почве, а все недовольные пассионарии и преступники в том числе, и все это начинает вот в этом вот котле вариться и направляться разумным и организованным способом в неразумную сторону.
Ну, это как нынешний ИГИЛ, да. Если ты мусульманин, давай к нам, у нас мусульмане. Ваххабит, давай к нам, у нас ваххабиты. Хочешь по людям
пострелять,
тоже к нам.
Здесь я тоже немножечко не вникал, конечно, это уже не мое дело, я уже давно пенсионер. Но вот краем буквально анализируя вот эту вот психологию участников, кто туда идет. Угу. Вот, ведь вы посмотрите, взаимоотношения людей в семье, половые отношения в том числе, угу. Вот, они на здоровой, натуральной человеческой основе. И когда они видят здесь гомосексуализм, этот самый ЛГБТ-сообщество, угу. Смешанные эти все браки, это у нормального человека это вызывает отрицание и отвращение. И этим пользуются те же самые ИГИЛ, говорят, у нас все нормально, у нас семья – это основа, угу. Богатый помогает бедному, вот, это требует ислам, и ну, вот, расширяется. Ну а потом, когда уже попадает человек в эту обстановку, там уже пятиться поздно и невозможно.
Вот. Будешь биться за то, за что скажешь.
Да, будешь биться за то, куда пришел.
Ну а этих, то есть фактически получается людей, потянувшихся, как вы сказали, пассионариев, их уже умело используют, да, направляя энергию туда, куда надо. А как этому, можно ли этому как-то противостоять, вот поскольку вы участник всех этих событий, государство-то…
Вы знаете, вот как раз вот с этого, вот, начинали с военно-патриотического воспитания, вот там со школы, и надо этому противостоять. Там нужно вносить и идеологию эту, и идеологию защитника Отечества, идеологию… Если говорить о мужчине, это мужского начала, нормального, здорового, вот, физического развития. Вот там вот надо начинать. Вот. Ну и не останавливаться, конечно, уже в нашей взрослой жизни, потому что ведь очень много вкачивается сил, средств и денег в то, чтобы раскачать эту социальную напряженность, особенно в государствах или в обществах, где эта напряженность имеет место быть, где слабая государственная власть, где есть условия, там оно инициируется, в том числе и межнациональные, и межрелигиозные отношения.
Да мне кажется, оно, то есть повод может быть абсолютно любой.
Повод может быть самый. Я вам скажу, что вот те события, которые возникли Фергана, помните?
Я там жил, да, помните как раз. События.
Да, да. Ведь это был, кстати, в Сумгаите тоже. Повод начинался с криминального передела, криминальная группировки национальные одной стороны, да, национальная да. другой стороны, столкновения. Драки и переделы, а потом она расширяется, и возник крупный межнациональный конфликт, где уже людей убивали десятками и сотнями, совершенно не связанных ни с каким, ни с криминалом, ни с чем.
Ну, так да. всегда, главных найти тяжело, а убьют да. баб и детей.
Да, 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 да.
В Фергане-то я прекрасно помню, там же как раз известный полк стоял, 345-й. Да. А местные эти турки-месхетинцы, они все время там в дом офицеров там на танцы подраться ходили. И, в общем-то, гвардейцев-десантников, которые регулярно прибывали из Баграма, ну, на дембель ехали, те, естественно, тоже, попав домой, бодро себя чувствовали и готовы были подраться с кем угодно. Ну, и вот эти вот постоянные драки, все друг друга сильно не любили, но когда случился конфликт, то все почему-то побежали на территорию полка, спрячьте нас, а потом на территорию аэродрома, где их там оцепление держало, эти озверевшие толпы, которые там из ближайших кишлаков везли КАМАЗами с арматурой, поили водкой, и прекрасно у них там все разворачивалось, да, да, как да. в сказке про Али-Бабу там на домиках крестики ставили, что вот здесь живут те, кого мы там завтра резать будем, эти поначалу ну, считали эти турки, что они там сами отобьются, там оружие какое-то охотничье. Ну, естественно, когда такая толпа, уже не помогло ничего. Но следует отметить, государство тогда реагировало на эти вещи совершенно иначе.
Реагировало, да, и я скажу, что вот те подразделения, офицеры, когда участвовали в этих урегулировании конфликта, доходило до того, что организовывали выпечку хлеба и снабжение водой, вот, и всеми и хозяйственными, и военными, и административными вопросами занимались. Я помню, командир полка в Азербайджане приехал не в Чатлы район, вот, его урегулировать конфликт. Угу. Его избрали все председателем исполкома, что давай...
И дальше, да.
Давай и дальше, да. Собрали депутаты, избрали, тогда еще все смеялись, но, в общем-то, это было Политковский, по-моему, как раз этот факт озвучил.
Ну, армия тогда серьезные выражать, вопросы да. решала, но, на мой взгляд, вот применительно к разведке. То есть, мне так кажется, что подобные настроения, кто там что замышляет, ну, это, конечно, там по большей части по линии МВД, то есть, его давить надо в зародыше. То есть, кто это у вас тут руководит, что это за теневые структуры, что это за ОПГ такие гигантские, которые могут вывести на улицы такое количество народу. Это ж фактически подготовка государственного переворота.
Это вы совершенно правильно сформулировали. И этому надо противостоять. И противостоять надо в первую очередь общественным организациям, здоровым силам. Не считать, что государство совсем справится. Не справится государство.
Не справится, нет.
Не справится. И более того, все, что творится, направлено против государства, против официальной части этого государства, против того же, тех же подразделений Министерства внутренних дел. И если сильные, серьезные общественные организации, в том числе и молодежные организации, не будут отмалчиваться и уходить в кусты, то мы потеряем и государство, и общество. То государство, и то общество, каким бы мы хотели его видеть. Здоровым, крепким, устойчивым.
Ну, в общем-то, я бы так сказал, что даже если оно в настоящий момент там, с точки зрения многих не сильно здорово, то есть есть недостатки, есть болезни, но это не значит, что его надо зарезать, и пусть его не будет. Давайте его как-то лечить, на ноги ставить, что-то делать, в конце концов. А, ну вот, перед нами там пример Украины все время маячит. Вот на Украине американцы, не таясь, сообщают, что мы там на поддержку демократии выделили... 5 миллиардов долларов. Гражданка Нуланд сообщает, что они 5 миллиардов долларов. Да, да. Ну, я как бывший оперативник, оно очевидно, если 5 миллиардов вы выдали официально, то еще 25 в чемоданах так привезли. Да. И, в общем-то, результат мы на Украине наблюдаем. А мы зачем-то Януковичу скидки на газ даем.
И, кстати, в их вот этих военных лагерях, особенно на Западной Украине, готовили боевиков, вот, причем открыто, ведь это сейчас уже тоже известный факт, большие сборы проводились, и школьники собирались в лагерные сборы, где им вдалбливалась вот эта вот военная подготовка, боевая подготовка, и национализм вдалбливался не только в школах, но в школах наверняка тоже, я не знаю их программу, но в этих лагерях совершенно точно.
Ну, если эти на русском языке перестают преподавать в школах, то это само по себе. Это же культурный геноцид. Есть трактовки там во всяких документах ООН. Когда вы пытаетесь уничтожить чужую культуру, то это тоже преступление. Но там мягко, как-то так, не назойливо.
Да, но тут я, например, в этом вопросе, опять же, исходя из своего прошлого опыта и анализа всех этих конфликтов, я смотрел, и рекомендую тоже вам посмотреть глубже, вот, посмотреть на экономические интересы. Ведь если говорить о сращивании или о влиянии транснациональных компаний, а они, в общем-то, в основном американские и европейские, вот, и очень богатые, очень крупные, влияющие на все правительственные решения, в том числе и формирующие правительство. И это, можно сказать, это хищник. Транснациональная компания – хищник, причем разумный хищник и высокоорганизованный хищник. Почему? Потому что это опытный менеджмент. Угу. Вот. Это работает сотни и тысячи сотрудников, десятки, сотни, может быть, тысячи акционеров, которые вкладывают деньги. и те, кто обеспечивает, обеспечены работой, они все заинтересованы в том, чтобы получить прибыль, дивиденды, доходы и так далее. Интересы их распространяются на весь мир, а когда государство ослаблено, ослаблены правоохранительные органы, ослаблены таможенные органы, тем более на Украине они передаются иностранцам,
да. Вот.
Ослаблены органы государственной власти, оттуда норма прибыли идет значительно выше. И все хлопают в ладоши, начиная от простого вкладчика, у которого там вложено пара тысяч евро в эту, и кончая самым верхним менеджером и акционерами. Все заинтересованы в этой прибыли, которую легче получить. И вот оно инициируется и оттуда, вот на этом уровне.
Ну как? Когда-то учили дедушки, которые еще служили в НКВД, они всегда говорили так: Дима, если тебе непонятно, из-за чего, в чем причина, так сказать, преступления, если тебе непонятно, значит, из-за денег. То есть, да. Оно всегда, так сказать, лежит на поверхности. Ну, не просто же так. Вбрасываются такие гигантские суммы, отправляются инструктора, обучают людей, натаскивают. Но у нас... Как мне кажется, это таких форм, как на Украине, все равно не приняло.
Нет, не будет, но все равно так или иначе, вот эта вот глобализация, это свободное перемещение идей, людей, капиталов, информационные ресурсы, все задействованы в этом плане, вот, перемещение через границу, ну и, собственно, демократические принципы, они способствуют этому, облегчают инициирование всех этих конфликтов, облегчают дестабилизацию. Поэтому вот на информационном поле я вам просто признателен за вашу позицию.
Я стараюсь. Что,
да, 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 за вашу позицию, потому что она очень важна. Этот сегмент мятеж-война, имя Третьей мировой, когда-то сказал Владимир Месснер, российский полковник российского генерального штаба, он разрабатывал теорию мятеж войны.
Я помню, у нас даже книжки продавали, да?
Да, были, да, да. У нас было издание как-то одно. Вот.
А он в каком году это прозрел, он, так сказать?
Это где-то было в 60-е годы.
То есть эти уже тогда
были написаны в 60-е было. Годы «Мятеж война, имя Третьей мировой». Вот.
И, я помню, да. Вот извините, перебью, помню там в те времена, ну я еще там маленький был, то есть ну где-то уже 70-е, 80-е годы в советской прессе очень много материалов было про самых разнообразных наемников, которые функционировали в Африке, там всякие Бобы Деннеры там и прочее. Я даже маленький когда был, я никак понять не мог, как это так получается, приезжает там взвод десантников толковых. И внезапно государственный переворот. Понятно, что десантники крутые, но это же все-таки государство, и как это вы его так завалили? А дальше, в общем-то, становится понятно, что это именно...
Такое,
одна часть элиты ненавидит другую часть элиты, и эта часть, которая хочет спихнуть эту, зовет людей, которые, так сказать, нанося там точечные удары, поднимая народ, про народ никогда там не писали, кто кого поддерживает, какая часть населения. Ну и в результате вот вам государственный переворот, все переподелено, все попадает под какую-то там западную зависимость, зависимости, и ресурсы начинают качать с утроенной силой, просто занося взятки не этим, а вот этим теперь.
И как-то говорить об Украине, то там уже фактически внешнее управление вводится. Ведь они присутствуют, службы американские фактически присутствуют в органах власти Украины.
Ну, если начальник ЦРУ,
если говорить, что таможенные органы целых двух или трех областей, граница двух или трех областей передается под управление иностранцам. Если одесским Саакашвили напрямую командует посольство Соединенных Штатов Америки.
Ну. Если при этом Саакашвили в родной стране, в Грузии, находится в розыске, объявлено. Как это так? Что же это у вас за дружба такая между странами? Я помню Саакашвили, когда события в Осетии были, ему его лучший друг Ющенко там комплексы ПВО поставлял вместе с украинцами, которые управляли этими самыми ПВО. Наши самолеты сбивал. Как-то непонятно.
Да, это было неожиданно, конечно, для нашей российской армии. проворонили, я прямо скажу, появление этих комплексов.
И... Ну, не армия должна этим заниматься, а ФСБ по всей
видимости. Ну, и армия тоже должна заниматься, но, к сожалению, проворонили.
Ну, увы. И вот теперь Саакашвили руководит городом Одесса, с чем всех можно и поздравить, начиная от него, заканчивая одесситами. Ну, не думаю, что у него там что-то из этого получится. У нас, помню, такая забавная книжка продавалась под названием «Почему у Грузии получилось?». И там, ну, такая это, пропагандистская агитка, как все в Грузии замечательно. Особенно мне понравился раздел про то, как он сделал полицейские околотки, покрасив их в какие-то попугайские цвета, что они теперь не будут пугать людей. Uh-huh. До этого-то все боялись, понятно. Там, я не знаю, спроси любого прохожего, он тебе и не покажет, где этот околоток, они не знают, потому что никак не сталкиваются. А он покрасил, значит, в попугайские цвета, сделал стеклянные перегородки, вы теперь... Все видите, как там работает. Ну, вот, например, а уголовный розыск – это секретная структура. И, в общем-то, там железная дверь.
Там ведь оказалось в конечном счете, что там были такие нарушения, издевательства над задержанными, арестованными. И как раз по этому поводу возбуждены уголовные дела и против прошлого ихнего министра внутренних дел, против Саакашвили. Именно по поводу издевательства.
Ну, это же клоунада, я не знаю. Да. Ну, покрась ты как хочешь. Да. Для того, чтобы машина лучше ездила, ее не надо перекрашивать в зеленый цвет. Надо, наверное, что-то с двигателем, там, ходовой подвеской делать. А там какие-то странные мероприятия.
Но зато красиво со стороны смотреть.
Ну, естественно, да, показуха – это первейшее. Да. Это ж у нас потемкинские деревни, а у них все хорошо на самом деле. А вот когда ваши ребята идут служить в армию, ну, во-первых, служат теперь меньше, есть ли вы как причастный, есть ли теперь такое страшное явление, как дедовщина? Что дети, попавшие в армию?
Да не успевают просто, наверное. Год службы, конечно, я не представляю, чему можно научить за год службы.
Аналогично.
И, конечно, это очень... Ну, контрактники, конечно, они приходят. Но сейчас эти подразделения как бы разделены, контрактные и по призыву. Поэтому вот только если же, опять же, они приходят подготовленными, вот, пройдя хотя бы начальную военную подготовку, умея ползать, маскироваться, прыгать, стрелять, давать целеуказания в конечном счете. Вот, то есть начальную подготовку, тогда он чего-то может за год успеть. Потому что если предварительно он 3-4 года в этом клубе, хотя бы по 2-3 часа в неделю чем-то занимается, а летом лагерный сбор сходил, и на 2-3 недели там еще. Сейчас в частях, кстати, частям предписано принимать и проводить лагерный сбор. Но командиры частей не особенно к этому стремятся. Нагрузка это им тоже ни к чему.
Ну не дай бог, тем травмы не менее. Какие-то, еще чего-то.
Ну да.
Такая вот вещь специфическая.
Но командующий ВДВ, например, Шаманов это понимает. Вот. И он разрешает командирам частей, более того, предписывает такие сборы организовывать, проводить и брать на учет тех, кто на этих сборах был, и призывать их. Угу. Даже соревнования проводятся под руководством командиров, офицеров, назначенных командирами частей вот в этих лагерных сборах. И на заметочку, некоторые просто даже специально охотятся пофамильно за участниками этих пионерских сборов.
Ну, вот. Если подросток подходит к данному вопросу с энтузиазмом, то неудивительно, в общем-то.
А потом, знаете, родители порой, вот мы сколько проводим лагерные сборы в Сельцах, в Рязанском училище, в Тесницком, это Тульский учебный центр 106-й дивизии. Здесь вот в Подмосковье тоже родители говорят, мы не узнаем детей своих, которые занимались 20-25 дней. Говорит, спасибо вам. И таких благодарностей много. И вот это вот, вы знаете, действительно приятно. И понимаешь, что не потерял эти 20 дней из жизни, не вычеркнул. Они прошли с пользой.
В нашем детстве были учебники начальной военной подготовки. И, в общем-то, когда... Ну, это интересный был предмет. Военруки были люди специфические, но предмет давали очень интересно. У нас, кстати, есть такой распространенный случай, что, ну, в интернете там общаюсь с достаточно большим количеством программистов. Ряд программистов давно там съехали в Соединенные Штаты. Приехав в Соединенные Штаты, как все вменяемые мужики, раз оружие можно покупать, у каждого там шкаф разнообразного оружия дома стоит. И все ездят в тиры, ну, как социализация, там, пообщаться с друзьями, там, с местными и прочее. И вот, имея на руках автомат Калашникова, там народ, приехав в тир, значит, ну, Вася, давай вспомним, ты хоть разобрать, собрать-то можешь? Говорит, ну давай, и завязав глаза, они, значит, др-др-др-др-др, разобрал, др-др-др-др-др, собрал. Инструктор, американец, подошедший, задает вопрос: это где вы так научились? Говорит, в советской школе. Говорит, значит, не врали нам про военную угрозу, то если у вас в школах такое творится, то что же... Вот. Ну, я не знаю, предмет был интересный. Я, например, там в армию прибыл уже, зная абсолютно все, потому что там основы-то курса молодого бойца, они... В учебнике присутствовали в полном объеме. В школе у нас были зорницы, когда мы там все радостные бегали, а теперь все зачем-то
отменили. Нет, но дело в том, что сейчас в школах такого предмета нет. Вот, есть обеспечение ОБЖ, так называемое. Угу. Там в 10-11 классе отводится 35 часов методом лагерного сбора, где-то рекомендовано проводить. Но преподавателей нет, потому что в этом положении записано, что должен быть на этом предмете человек с педагогическим образованием, с профессиональным. А у нас офицер уволенный, он не педагог, и у него нет педагогического образования. Угу. Вот, то есть он, его нельзя по этому закону допускать к преподаванию. Вот. Хотя, конечно, где-то находят пути обхода и делается, либо же сертифицируют там, как педагога дополнительного образования, пройдя 7-дневный курс. Вот. Угу. Но и курсов таких тоже нет. Вот ДОСААФу сейчас просто-напросто нужно организовывать учебные пункты, где уволенных офицеров готовить как преподавателей курса ОБЖ. Угу. И давать им сертификат соответствующий, что он педагог дополнительного образования имеет, и есть, у него есть педагогическое образование. Вот. Это раз. Второй момент. Все, что касается военной подготовки, вот эти дополнительного, оно все вынесено за рамки дополнительного образования. Угу. То есть свободное от учебы время в субботу, воскресенье, после уроков ты добровольно можешь записаться в военно-патриотический клуб и ходить. Но обязательно добровольное, дополнительное. Но это еще не все. Дело в том, что добровольное, дополнительное образование, оно не финансируется бюджетом школы, государством. Угу. Это делается за счет заинтересованных инстанций или родителей. У нас доходит до того, что родители платят за прыжок с парашютом, угу, до СААФу, чтобы его сын прыгнул с парашютом и пошел служить в ВДВ. Прыжок стоит в настоящее время где-то 1500-2000 рублей. Угу. И не каждый родитель может себе это позволить. Иногда находятся спонсоры, некоторые муниципалитеты. Там, где глава города, района, скажем так, имеет государственно ориентированную активную жизненную позицию и понимает это дело, находит средства. Но, во-первых, не у каждого муниципального образования есть средства. Это раз. А во-вторых, не каждый руководитель муниципального образования имеет государственно ориентированную и национально ориентированную активную жизненную позицию. Вот. Я в этом случае всегда привожу пример Гордеева Алексея, губернатора Воронежской области. Вот. У него закон о патриотическом воспитании принят, областной.
Молодец какой.
И под этот закон выделяются средства и финансируются. И там, вот, например, за прошлый год наши клубы сделали только воронежский, я не говорю там о Росошанских, о других, только воронежский клуб сделал 187 прыжков, которые были профинансированы по губернской линии.
Молодцы.
Вот. Но это не везде. Например, Мариэл родители финансируют. Вот. Ну и так по-разному. Единой системной работы в этом плане нет, к сожалению.
Ну, возвращаясь чуть-чуть обратно, применительно к дедовщине. То есть сейчас вот у меня родственники службу несут на различных там командных должностях, а родственники сообщают, что при нынешнем положении дел солдат всех еженедельно, по субботам, там, например, выводят в медицинский пункт, где всех раздевают до трусов и типа покажи, где на тебя синяки, ушибы, еще чего-то. На каждого заведена карточка, осмотр тогда-то, тогда-то, тогда-то. Ну, это примерно как сейчас в Макдональдсах, в туалетах расписание висит, что каждый час убирают. Так и тут, каждую неделю проверяют, есть побои, нет побоев. Если есть побои, ну, расскажи, кто же это тебя побил. Ну, естественно, в условиях закрытого коллектива выяснить это примерно 5 минут. Ну и все. И нет ничего вообще. То есть бывают какие-то эти, ну, не могут мальчики жить в одном коллективе и не подраться, но одно дело подрались там из-за чего-то, другое дело вот издевательство. Издевательств как таковых больше нет. То есть предприняты определенные шаги, и достаточно гнусное явление, оно просто исчезло.
Да,
Может быть, это, конечно, и потому, что всего год служат. Я 2 года служил, у нас с этим все было в порядке, но как-то некую грань не переходили. В других местах бывало и похуже, но это уже был такой закат Советского Союза, поэтому не сильно следили. Все вопросы решаемые, на мой взгляд, стоит за это только вот разумно взяться. Ну, и я так думаю, что и на...
Да, и вы знаете, есть еще один аспект, вот этот, который... Это существенно влияет на изжитие дедовщины.
Угу.
Ведь там, где налажена боевая подготовка, именно боевая подготовка, и где солдаты оценивают по тому, как он попал в цель, вот, как он пробежал кросс, как он провел боевую машину, угу. Ему выставляют оценку, и солдат, его успехи видны и зависят не от того, сколько он прослужил, а какую он оценку получил. Вот. И он там чувствует себя. А там, где не проводятся занятия, где нет оценки солдата по его успехам боевой подготовки, там начинается вот эта дедовщина, где пытается самоутвердиться на другом поле, на поле в рукоприкладство, издевательство и так далее, то есть поставить себя выше других. Это, как правило, люди не лучшего морального и нравственного состояния, а уроды, может быть, даже идиоты и те, кто...
Ну, есть в этом деле и недосмотр командиров и начальников.
Да.
Ну, подросток, он вообще безмозглый, гормоны кипят, сила уже мужичья, а мозги еще детские, и куда это девать, непонятно. Когда я служил, нас, например, регулярно отправляли рвать руками одуванчики на территории подразделения. Ну, все, естественно, там, ползая на четвереньках, грязно ругались, что же такое, я тут как дурак одуванчики щиплю. И только потом стало понятно, что если ты не щиплешь одуванчики, а боец предоставлен сам себе, он немедленно куда-нибудь убежит, купит водки, напьется и совершит противоправный поступок. И поэтому лучше вы здесь ползайте, щиплите одуванчики. Потом, в общем-то, сами благодарны будете, глядя на своих товарищей, которые там за разнообразные деяния по 5, по 7 лет получили и сели, а вы в это время щипали одуванчики, обратите внимание, вы на воле и, в общем-то, разумные люди. Ну, повторюсь, все равно все это забарывается, и при разумном подходе ничего подобного не происходит вообще. Павел Яковлевич, вот не могу не задать вопрос. Вот у нас СМИ, да, наши СМИ, которые теперь... тоталитаризм на них не давит никаким образом вообще. Вот полная свобода воцарилась, из обкомов больше никто не звонит. А картина всегда получается специфическая. Они находят некое явление, некое событие. Сначала о нем со страшной силой трубят, орут, а потом внезапно все это обрывается, либо постепенно затихает, и больше мы про это не слышим ничего вообще и никогда. Вот... Вас когда-то обвиняли в убийстве, организации убийства журналиста Холодова. А чем вообще все закончилось-то?
Да.
Потому что орали, а теперь ничего не слышно и не видно. Вот вы здесь, вот как вообще?
Закончилось полным и неоднократным оправданием и компенсацией морального и материального ущерба всем шестерым.
А настоящих негодяев поймали?
Настоящих негодяев так и не нашли. Ну, очень, как... очень много и долго шумели. Мы провели 4 года под стражей. Матросской тишине в Лефортово. У нас было 6 человек. По 11, 8, 10, 11 статей. По 40 эпизодов инкриминировалось. И ни одного эпизода, ни по одной статье никому не не подтверждено. Просто был наезд был на Грачева. Угу. Павла Сергеевича. Я скажу даже почему. Вот это я изучил много томов своего уголовного дела. Их было 104, но я успел прочитать 60 с чем-то. Вот. И совершенно четко из этих материалов понял одно, что Павел Сергеевич был заказан, а не мы. Вот. У него была возможность Борису Николаевичу Ельцину, в то время президенту, обращаться напрямую где-то за столом, может быть, в бане, может быть, в других обстоятельствах. И Борис Николаевич, вникая в просьбы министра обороны, подписывал бумаги, которые Грачев не согласовывал с Минфином. Угу. Вот. Это касалось и снабжения армии, и приватизации армейского имущества, и в том числе и предприятия оборонно-промышленного комплекса, которые, ну, может быть, Павлу Сергеевичу надо сказать спасибо, несмотря на то, что его так сильно тогда... гадили все и мазали, но он очень много их удержал в армии. Ведь это было очень тяжелое время, когда выводились части в поле фактически, в чистое, надо было все обустраивать. И вот в том числе один из руководителей газеты «Московский комсомолец», приедя в совещание из правительства, прямо, это я в кавычки беру, в кавычки взято это слово в материалах, что Грачева надо валить. Угу. Вот начала пресса Грачева валить для того, чтобы Минфин мог спокойно себя чувствовать и планировать то, что он делает. Ну, то есть... А мы уже попали под раздачу, как он же командовал десантными войсками и ушел на должность министра с командующего ВДВ. Вот, разведчики ВДВ... Он сам-то из разведки выходил, командовал разведротой в свое время. Ну, как бы близкие и попали под раздачу.
Ну, то есть, если настоящих негодяев не нашли...
Но если смотреть, пресса это дело свое сделала на этом.
Конечно, да.
Они за 4 года так столько выполоскали грязного белья, вот, доставая его, и все это было на нас, на Грачеве. В конечном счете сказалось.
Но в итоге, в общем, ничего не
нашли.
Нет,
в итоге было частное определение в адрес Генеральной прокуратуры на Президиум Верховного Суда. Я прошел все инстанции, начиная суд первой инстанции, Верховный суд, причем дважды, и в конечном счете Президиум Верховного Суда. Лебедев, сам представитель Верховного Суда, вел заседание этого президиума, где, в конце концов, было вынесено частное определение в адрес Генеральной прокуратуры.
Вот это да. Вот это поработали. Молодцы. Ну,
все отстранены, конечно, те, кто был от своих должностей. Кто-то ушел на преподавание, кто-то в другие инстанции, кто-то уволился.
Заказуха не сработала.
Да.
Не получилось.
А следователь, который нас закрывал, сошел с ума.
О как.
Он был алкоголик.
А, ну.
Нет, на самом деле, Коновалов, следователь, был такой полковник, генерала получил, он был алкоголик, самый натуральный алкоголик. Его поместили в нервно-психологический диспансер на лечение. Ну и пройдя курс лечения, нужно было воздержаться. Угу. Там такой курс. Но он не воздержался и ушел в нирвану, и с катушек съехал.
Награда нашла героя.
И сейчас как растение.
Ну, повезло человеку, да.
Из этой нирваны ему выйти не удалось. Ну вот, такая печальная история.
Все хорошо, что хорошо заканчивается. Да. Ну что сказать?
Вот у вас по поводу книжки я сейчас скажу то, что она не только полезна... тем, кто хочет стать разведчиком, Но если говорить-то все, кто любит природу, кто любит путешествовать, туристы, геологи, могут воспользоваться. Вот.
Ну, здесь... у вас тут приведен известный девиз, то есть, пометуя про ДОСАВ, помощь государству и прочее, вот, как обычно у гвардейцев-десантников, никто, кроме нас.
Да, ну, это девиз ВДВ.
Да, обратите внимание, никто не плачет, не стонет, не просит денег, почему-то сами самостоятельно находят силы, средства, организуют обучение детей, которые не всем почему-то известно, наше будущее. Спасибо вам, Павел Яковлевич.
Это детям спасибо. Я вам скажу, что молодежь все-таки очень многие думают по ней плохо, они лучше, чем мы о них думаем.
Не сомневаюсь.
Ну, есть очень много прекрасных ребят, которые с удовольствием занимаются, хотят защищать свою родину на практике. Он когда ползет с макетом автомата, он родину защищает. Когда он бежит полосу препятствий, он родину защищает. Вот. Это через ноги и руки доходит быстрее понимание необходимости защиты Родины, чем во многих других случаях.
Ну и плюс личный пример командиров и начальников, которые его этому учат.
А там, вы понимаете, как раз вот этот личный пример, там все энтузиасты. Там нет никого, кто бы... там нет денег, поэтому работают не за деньги. Педагог дополнительное образование получает вообще... Да вообще ничего не получает, можно сказать. Вот. Но он работает, занимается, и пацаны это видят. Вот. Они просто берут пример. И этот личный пример, как вы правильно сказали, он быстрее доходит до ребят.
Спасибо вам большое.
Это вам спасибо.
Если чем могу помочь, сигнализируйте. Всегда готов. Спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.